Радий Петрович Погодин. «Я догоню вас на небесах». Роман. Читает Виталий Сулимов. «Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен. Я просыпаюсь рано, лежу и боюсь. Страх свивается у меня под сердцем во сне». Начинает говорить радио о перестройке, о катастрофах. Нынче многие умирают в немыслимых катастрофах. Это лучше, по крайней мере, не скучно. Молодых жалко. Включаю телевизор. Телевидение показывает катастрофы и видеоклипы. Видеоклипы очень похожи на катастрофы. За окном город. Он на грани истерики. Со всего украдено, от всего откушено. Мы станем сильными и подлинно великими, когда весь мир пройдет сквозь нас. Мир уже прошел сквозь нас, оставил холод в наших сердцах. Я подхожу к окну, чтобы взглянуть на небо, далекое и глубокое. Говорят, оно в трещинах. Старые немыслимые петербуржцы волочат по улицам ампирную мораль. И потому что сами они уже далеко позади греха, тычут ею в лицо молодым. Грех на медном коне обогнал стариков, обскакал орденоносцев и комсомол. Дети его догонят и обратят в свою пользу. Старики не пускают детей, но понимают, что удержать их нельзя. Дети рвутся вперед. Старики пытаются придержать их рассказами о войне. Ко мне приходит писатель П., мой фронтовой друг. Он приходит не каждый божий день, но все же часто. Он говорит: «Брось думать о небе. Ты же сильный мужик. При стечении обстоятельств мог бы стать кандидатом наук. Радуйся. Мы, старик, весело жили. Мы жили банкетно. Мы видели небо в алмазах. Мы боролись за урожай». Он говорит уже не так гордо: «Мы, не думай, не виноваты. Не бойся дня». И я повторяю себе каждое утро: «Не бойся дня. У тебя есть костюм, есть ботинки». Я надеваю костюм, я выхожу. Город мой неопрятен. Голубое небо над головой, говорят, дало трещину. И древние боги заливают мои следы скудным своим половодьем. «Ой, не ходи ты чужими дорогами», — говорят они мне. «Да кабы знать, какие дороги наши». И я иду на войну. И в детство, где я был богат. Под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшееся, как пережженная гербовая эмаль. Поезд был сформирован в Балагом только до Чудова. Запломбированный пульман, цистерна, уголь. Зачем-то коровы симментальской породы, осоловевшие от свежего сена, присыпанного отрубями и солью. И пассажирских вагонов два, старорежимные зимние с узкими окнами. Пассажиры в основном женщины с ребятишками-школьниками, в основном ленинградки, и мужчин трое. Средних лет, полувоенный, с лобастым мальчиком-крепышом, путеец высокого ранга, осанистый, хорошо выбритый, с той отмытостью кожи, которая бывает у людей, привыкших высыпаться и пользоваться парфюмерией. Путеец вез девочку лет 4. Третий – парнишка 16 лет, у которого ничего не было, кроме мучительной способности краснеть. На станции Дубцы поезд стал. Серый от бессонницы машинист сказал, вернувшись из станционного зданица, что откатит в Малую Вишеру. Мост через Волхов разбомбили, и в Чудово вот-вот войдут немцы. Кто-то из женщин его осадил, мол, насчет немцев в Чудове вражеская пропаганда, за такое висок получить можно. Машинист посерел еще больше. Полувоенный подтолкнул вперед своего лобастого сына, и они зашагали по шпалам. Брюки у них были подвернуты, заплечные мешки хорошо подогнаны. За ними потянулись женщины с кошелками и узлами. Поначалу их мотало от рельса к рельсу. Они дергали своих ребят. Получалось, что ребята специально путаются у них под ногами. Потом движение наладилось. Был август 41-го года. Бубенчики льна звенели по Волхову. Парнишка шел в Ленинград. Там у него была мать. Там у него был дом. Станет этот парнишка солдатом, сержантом. Закончит войну в Берлине, в орденах и медалях, шрамах от ран, заиканием от контузии. А на тот августовский теплый день он еще ни выстрелов не слышал, ни смерти не видел. В первые дни войны, как и все его одноклассники, двинулся тот парнишка в военкомат, но был унижен и оскорблен черствостью военных чиновников, не желавших знать, что право на героизм – неотъемлемое право советского человека. Потом решил, если уж не суждено ему участвовать в быстром разгроме фашистской силы, поехать на лето в деревню. Оттуда он и возвращался, полный нервного страха, рожденного словами и образами, вдруг потерявшими смысл. Иногда он повторял про себя: «Осавиахим, ворошиловский стрелок, броня крепка и танки наши быстры». Не наполняя эти слова иронией, он как бы ощупывал их и, ощупав, клал на место. Парнишка помахал машинисту рукой, и машинист ему помахал в ответ. Поезд пятился неуверенно, словно в туфлях без задника. Но вот фукнул паром в черный песок и пошел, набирая скорость. И уже порядочно откатившись, машинист дал гудок, прощаясь с ними, решившимися на неведомое. Люди шли по шпалам. Женщины в пестрых платьях, с ними ребята. Собственно, ребята и послужили причиной этого похода. Родители вывозили их из деревень, куда отправили еще до объявления войны. И путеец ездил за своей девочкой в деревню. Наверное, жена его была деревенская. Сам-то из инженерской семьи, может быть, из профессорской. Наверное, тоже профессор. Девочка прыгала со шпалы на шпалу и вскоре устала. Путеец посадил ее себе на плечи. Девочка закрывала ему глаза и смеялась. Он улыбался и целовал ей ладошки. Парнишка замыкал шествие. Шел трудно, ноги у него болели, руки болели. Из деревни в Бологое он отправился лесом. В лесном озере решил искупаться. Когда ему еще так придется поплавать в лесном озере, зеленом и прозрачном, как леденец? Где-то посередине озера у него свело ноги. Сразу обе. Он бы не выплыл и утонул бы, исчез в безгласном лесу, видя все вокруг черным, захлебываясь и хрипя, позабыв о кролях и брасах. Но вдруг почувствовал, что стоит на чем-то непрочном. Пообвыкнув, он осторожно окунулся, пытаясь под водой размять окаменевшие икры и пальцы ног, наползшие один на другой. Выпрямился вздохнуть. Услышал шум автомобильного двигателя. Малоезженной лесной дорогой шла полуторка. Он закричал, замахал руками. Полуторка остановилась. «Быстрее!» — велели ему. Но быстрее он не мог. «Судорога у меня!» Но все же поплыл, не шевеля ногами, приныривая, чтобы удержать тело в горизонтальности. К нему сожонками подмахал мужик. Тот самый полувоенный, который шел сейчас впереди всех со своим лобастым крепышом сыном. Мужик подтолкнул его разок-другой. И помог встать, когда он выполз на берег. И помог в машину залезть. В кузове, уже на ходу, они оба оделись. Вот тогда старуха в белом платочке, завязанном под маленьким сморщенным подбородком, сказала: «Сейчас купаться нельзя. Судорога вся от тяжелых мыслей. Она в голове». Парнишку подташнивало, ломило икры. А парнишка думал, что было бы даже смешно вот так утонуть в начале войны в пустом лесу, когда немец прет к Ленинграду. Парнишка негодовал, и от негодования у него дрожал подбородок и отсыревал нос. Сердце внезапно падало, он всхрапывал. Это было рыдание, освобождение от смертельной тоски. Впоследствии лесное озеро настойчиво возвращало его память к своему неподвижному мягкому блеску, к своей тишине, тоже мягкой и мягко прохладной. Парнишка уверился, что он один жил тогда в озере, плавал и дышал, остальное все оцепенело в ожидании решения, жить ему или нет, и когда решение вышло положительным, кто-то, может быть, души уже ушедших, подставил ему под ноги свои плечи. Путеец иногда прыгал через шпалу, а то и через две. Девочка тогда смеялась. Слушая ее смех, парнишка стал согреваться, и в голове его стали возникать героические картины его будущих подвигов. Самолет вынырнул из-за леса. Что летит немец, все поняли сразу. Но стояли, смотрели в оторопи и любопытстве к летательному аппарату и к летчику. Что им бояться, бабам? Видно же сверху, какое их войско ситцевое. Самолет пошел низко над железной дорогой. Отделяясь от свистящего рева пропеллера, отчетливо и капризно застучал пулемет. Пули расшвыривали щебенку, отрывали от шпал щепу. Этот смертельный пунктир надвигался. Женщины завизжали, бросились в рассыпную, подхватив детей. Они падали, зарывались в высокой траве, вскакивали, кричали своим ребятам, чтобы те головы не высовывали. Ребята вели себя проще и собраннее. Самолет прошел над парнишкой. Грохот, взвихренный воздух, кресты. Парнишка даже не испугался, только рот открыл. Самолет ушел в перспективу и взмыл вверх. В двух шагах от парнишки стоял путеец. Девочки на его плечах не было. Она лежала на шпалах. На правом боку руки прижимала к груди. Ноги ее слегка согнулись в коленях и скосолапились, трогательно, как у всех малышей, когда они спят. Лицо было тихим. Потом парнишка все думал, почему не прочитывалась на ее лице боль. И только став взрослым, понял, что ткань ее лица, никогда не знавшая страха, еще какое-то время жили и, отъединенные от сознания, успокоились. Возвратились к привычному безмятежному состоянию, к состоянию счастья и радости, любви и тепла. Девочка лежала, как бы ожидая, что ее накроют мягким одеялом и поцелуют на ночь. И завтра все будет снова. Ярко и чудесно. У парнишки в голове было черно. Ему хотелось пасть на колени от какого-то всеохватного стыда. Летчиков парнишка ставил превыше всего. Летчики начинали 20 век. У него отчим был летчик. Мыслей в голове у парнишки не было, только тоска. «Он же летчик», — бормотал парнишка. «Как он мог? Он же летчик!» Но эти слова нельзя было назвать словами, они уже не имели смысла. Смыслы рушились, как дома, как мосты, как храмы. Подошли женщины с ребятишками. Они окружили путейца и его дочь разноцветным венком. Дети стояли рядом с матерями, и не плакал никто. А война, еще неосознанная, как безумие, вдруг осозналась. Вдруг осмыслилась. И у всех заострились черты. Солдаты в серых шинелях лежат на озимом поле. Вокруг ростки миллионы зеленых лучиков. Солдаты похожи на непропаханные плугом кочки, на плешины, куда не легло зерно. Эта картина будет для парнишки впоследствии как бы символом смерти на войне. Ее безмерности. Поле до горизонта, и на нем все кочки, кочки. Но долго эта картина не держится, ее взрывает яркий августовский день 41-го года. Девочка, скосолапив ножки, лежит на прогретых бурых шпалах. Девочка заслоняет все видения солдата, и голос ее обезумевшего отца заглушает все голоса. «Анечка! Анечка!» А парнишка тот я.